царстве есть особый разговор. Но вообще надо сказать, что на сегодняшний день, чтобы было понятно всем, все, как бы весь епископат православной церкви – это монашествующие. И патриарх Кирилл наш, и все патриархи православные, и весь епископат, и Ас многогрешный. Так как это было принято еще на ранней стадии развития христианской церкви православной, чтобы епископы, как управляющие церковью, они не были бы обременены семейными никакими проблемами и были бы монашествующими. Это должно быть понятно всем, потому что приходится до сих пор встречать вопросы, ну, самые разные, удивительные, даже не о том, почему там патриарх монах, или хотя об этом многие вообще не знают, но даже вообще, что такое монашество на самом деле. Монашество не было принято в Ветхом Завете, так как в Ветхом Завете каждая семья, может быть, можно сказать, ждала рождения в этой семье Мессии, хотя понимали, что это благословение дано конкретным коленам Израилевым, вот, и колену Иудову, и так далее. Но, во всяком случае, ждали. И рождение ребенка всегда было особым благословением Божиим. Мы знаем, как Захарий и Елисавет страшно скорбели, также Иоаким и Анна, у которых на самой старости не было детей, и потом благословенный Иоанн Креститель и Божьей Матери родились в этих семьях. Да? Вот. Но в Новом Завете, ведь мы считаем Божью Матерь, она ведь от Духа Святаго родила Иисуса Христа, и она осталась, как была девственной до рождения, так и осталась преснодевой после рождения. И она является первой покровительницей монашествующих. Конечно, безусловно, в полном смысле монахом был Иоанн Креститель, великим подвижником, который подвязался в пустыне, хотя он был еще пророком, можно сказать, Ветхого Завета или на границе Ветхого и Нового Завета. И уже в самые первые времена некоторые люди стали уходить в уединенные места и подвязаться там, отказываясь от семьи, отказываясь от мира. Затем появились чинопоследования специального пострига, и, при которых давали специальные обеты. Обеты монашеские заключаются в трех основных, как бы, направлениях. Первый обет – это целомудрие. Этот обет означает отказ от семьи, от брака, отказ от плотских утешений, расслаблений, грехов и так далее. И когда в 313 году Константин Великий издал Миланский эдикт, по которому церковь получила свободу и православие стало государственной религией, в церковь хлынуло огромное количество людей, которые шли туда, чтобы иметь определенные должности, потому что должности должны были все занимать именно православные люди Византийской империи. И, соответственно, многие из них были недостойными, многие это делали лишь только из корысти. И видя вот как бы вот это большое количество людей, и, собственно говоря, которые не были подлинными христианами, в том смысле, как те были христиане, которые в катакомбах молились и которых оттуда вытаскивали и вели в Колизеи и на мучения. Видя все это, желая большего уединения, большей чистоты подлинно христианской, многие уходили в пустыни, в горы, в уединенные места, и там создавали небольшие общины, или просто выходил один подвижник, как Антоний Великий, Макарий Великий, такие были святоугодники египетские, также палестинские пустыни, гора Синай в Египте. И начинали подвязаться там год, два, три, десять. И, наконец, молва об их подвигах и часто чудесах доходила до других людей, к ним приходили ученики, и создавались общины. Вы знаете, что вот в первые века, например, тоже 5, 6, 7 век, в пустынях Египта находилось до 10 тысяч монашествующих. Причем это настоящая пустыня. Это действительно пески, это действительно горы, это страшное отсутствие воды, это страшная жара днем и холод ночью, особенно в зимнее время. Это дикие животные, ну и многие другие лишения, которым свойственна пустыня. И вот в этой пустыне, не имея уж подлинно действительно никаких ни богатств, никаких других излишеств, в подвигах великих подвязалось такое количество людей, которые дали основу монашеству. Там как раз образовалось монашество и общежительное, когда, в котором присутствовал один игумен, настоятель, и все полностью подчинялись ему. Жили все под одной крышей, в своих кельях, конечно, безусловно, собирались на богослужение по определенному расписанию, вместе выполняли все работы, которые необходимо было выполнять, ну и так далее, и так далее. Сегодня в России как раз распространен тип монастырей, общежительных монастырей. Было скитское, также монашество, когда монахи жили небольшими совершенно общинами, вот, и они, у них тоже кто-то был старше в этом скиту, но все они могли подчиняться какому-то старшему в одном из больших скитов или больших монастырей. Конечно, безусловно, было и всегда отшельничество. Когда жил один монах, он мог иметь одного ученика или двух учеников, может быть, один совершенно жил, и, скажем, раз в год, может быть, он приходил в большой монастырь к какому-то старцу, там вместе служил литургию с ними, причащался святых христовых тайн, и снова выходил в пустыню, мог полгода, год снова быть один. Ну, разные вот такие формы стали создаваться монашеской жизни. И, конечно, сохранились, слава Богу, труды, поучения преподобных Макария Великого, Антония Великого, Авы Исаии, Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Яна Лесвичника, Лесвица знаменитая, Абу Дорофея труды, ну и, конечно, Яна Дамаскина и многих других подвижников, которые на все времена останутся основой вот такой, как бы, так сказать, духовного, аскетического, так сказать, знания для тех, кто хочет особого подвига, и особого духовного совершенствования. Они сами прошли через всю жизнь, через огромные лишения. И вот в этом уединении, в этих лишениях, физических лишениях, они настолько просветились, что многие из них совершали подлинные, реальные чудеса. И воскрешали больных, и останавливали войны, и вразумляли императоров, и исцеляли огромное количество людей. Стоит только почитать их труды, и понимаешь, настолько они тонко знали человеческую природу, тонко знали дьявольские искушения и ухищрения. И, конечно же, они уже здесь на земле, один в меньшей, другой в большей степени, уже непосредственно общались с Богом, и часто к ним являлись святые ангелы и святые угодники. И, конечно, сегодня даже невозможно представить себе вот уровень сегодняшней жизни духовной и уровень этих великих подвижников. Сегодня возрождаются наши обители. Вот представьте, в советское время, уже 80-е годы, 70-е, у нас было, наверное, не более 10 монастырей на территории всего Советского Союза. Всего два было в России. это Троице-Сергиева Лавра и Псково-Печерский монастырь. Еще были и на Украине, и в Прибалтике. Сегодня это уже практически 700 монастырей. 700 монастырей. Сегодня даже здесь, в Ставропольской нашей епархии, два монастыря. Один, тот знаменитый Яно-Мариинский женский монастырь, в котором было до 2000 монахинь, в котором, который поставлял игумени на весь Кавказ, в котором были знаменитые золотошвейные, иконописные и другие мастерские. И сегодня мы с таким трудом поднимаем этот монастырь. Он уже действует, новый монастырь, но он небольшой совершенно. Там два десятка монахинь, послушниц. Мать игумени Иоанна Лихоманова возглавляет этот монастырь как настоятельница. Еще до сих пор большинство корпусов заняты психиатрической больницей нашей, Ставропольской. Мы никак не можем решить этот вопрос. И постоянно обращаемся к властям, чтобы они освободили нам эти корпуса, и мы могли проводить реставрацию и заниматься реконструкцией монастыря. Также уже при мне был открыт мужской монастырь в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости. На Татарке, на Источнике. Вначале там был построен небольшая купальня, потом небольшой храм, потом небольшой корпус, еще один корпус трапезный. И вот, наконец, сегодня сформировался мужской монастырь. Там тоже есть несколько монашествующих, есть игумен, отец Афанасий Гриценко. И недавно я там служил, в этом монастыре, на преподобного Серафима Саровского. Ну и радовался тому, что у нас уже монашествующих все-таки прибавляется. Также есть монастыри в Кавказских республиках, есть в Кабардино-Балкарии, есть в Осетии мужской и женский монастырь, есть в Ингушетии монастырь. И с Божьей помощью я надеюсь еще раз, что монашество будет развиваться и в нашей епархии, и на Кавказе в целом, и, конечно, на нашей Святой Руси. Наверное, самый главный вопрос, самая главная проблема – это появление духовных наставников, старцев, которые могли бы вести за собой монастырь или, скажем, несколько монастырей. Мы же помним наших великих старцев, отца Кирилла Павлова, отца Наума, отца Николая Сустрова-Залит, отца Яна Крестьянкина. Сегодня нужны такие старцы и старицы для водительства наших монашествующих. Пусть Господь благословит и Матерь Божия покроет чистым своим покровом наши святые обители, наших монашествующих.